Вадим Шлахтер. Сверхчеловек. Адаптировано и дополнено мной. Введение. В этой книге я хочу указать, обозначить и разъяснить три направления пути к совершенству. Простейшие и эффективнейшие упражнения, позволяющие без специальных снарядов развивать и укреплять ведущие мышечные группы тела, уделяя этому 30-40 минут в день и достигая результатов, превосходящих лучшие результаты билдеров, гимнастов и атлетов. Особенно незаменимы эти упражнения для тех, кто по роду деятельности или образу жизни находится в замкнутом пространстве, такие как салон автомобиля, кабинет офиса или камера изолятора. Бесценным даром для вас явится волевая гимнастика, путь к совершенству и могущество тела. Психофизические упражнения для укрепления духа воли и набора жизни силы явятся для вас вторым направлением самосовершенствования – развитием внутренней силы. Укрепление психической силы, выращивание четырех качеств, формирующих психическую силу, качеств, именуемых хитрость, коварство, жестокость и упорство. Старайтесь, чтобы ни одно из направлений не отставало от другого. Путь силы – это равнодействующее всех трех направлений. Тело, воля, живучесть. Бросьте последний взгляд в зеркало на себя теперешнего и в путь. От комка протоплазмы к богу-олимпийцу. Вперед, дорогие друзья! Глава первая. Четыре грани могущества. Четыре грани могущества – это дух воли, дух разум, жизнесила, жизнеемкость. Когда-то старичок Фрейд обрел мировое величие, разделив человеческую психику на две основные составляющие – сознание и бессознательное. Он доказал, что на поведение человека влияет и то, и другое. Я же пошел дальше. Я вывел три составляющих, живущих в бессознательном. Две из них, как вершины айсберга, выходят из бессознательного в область сознания и сверхсознания. Третья является для них опорой. Это дух воли, дух разум, жизнесила. Дух воли – определяющая каркасная сущность, силовыми линиями пронизывающая наше тело и нашу судьбу. Дух воли определяет наш облик, состояние здоровья, физическую крепость, успех или неудачу жизни. Бывает такое. Человек не меняется долгие годы, а потом за полгода-год вдруг сразу состарился. Это означает, что ослаб дух его воли. Или такое. Человека, никогда ранее не болевшего, одолевает одни за другим все новые недуги. Это означает, что ослаб дух его воли. Бывает и такое, что человек, у которого все складывалось очень удачно, вдруг начинает терять все позиции в жизни и судьбе, и ничто не может остановить его падение. Это означает, что ослаб дух его воли. Представьте себе могучего атлета из продвинутой группы. Мощные взрывные мышцы, мгновенные рефлексы, гордая прямая осанка, и сравнить его с жалким среднестатистическим гражданином, сутуловатым, обрюкшим и дистрофичным, ослабленным, попивающим. Они похожи на представителей разных биологических видов. Поменяйте их сознание. Среднестатистически ослабленный человечек быстренько низведет полученное им могучее тело до привычного своего ничтожества. 5-7 лет, и мы увидим вместо могучего богатыря такого же убогого деграданта. Могучий же атлет, оказавшись в жалком слабом теле неразвитого человечка, выпьет несколько ведер зеленого чая, проведет много часов в саунах, парных, очищая его от шлаков и грязи, а затем примется за строительство нового тела. 5-7 лет, и мы снова увидим могучего атлета. Значит, дело не в генах. Значит, дело не в предрасположенностях. Истинно так. Из этого следует, что дух воли является определяющим фактором. Методика работы с духом воли проста. Цель, формула, состояние. Вы ставите перед собой цель, чего вы хотите от себя добиться, затем кратко и ритмично повторяете задачу, повторяя формулу как молитву. 10-20 раз. Затем вызываете в себе состояние человека, уже достигшего данной цели. Примеры формул. Я сильный. Я сильнее, чем эта болезнь. Я одолею эту болезнь. Я выздоравливаю. Эта формула годится для самоздоровления при любой болезни. Определяется цель – абсолютное здоровье. Формула повторяется экзальтированно с верой, фанатизмом и полубезумным трансом. Голос старайтесь заставить звучать, как магическое заклинание или церковное пение. Такой тембр ввергнет вас в самогипноз. После чтения формулы вызываете в себе и удержите состояние абсолютного здорового человека. На излечение самых серьезных заболеваний – диабет, онкология и прочее – 2-3 недели. На простуду, грипп, ОРЗ – 2-3 часа. Повторяйте раз за разом. Я самый сильный. Я самый ловкий. Я самый умный. Я самый лучший. Я сверхчеловек. Эта формула предназначена для движения по пути силы и совершенства. 8 часов в сутки человек спит. Это треть жизни. Как не терять это время, а использовать его для совершенствования? Тупицы и невежды пытаются сократить время сна, а то и вовсе не спать. Расплачиваются за это психическим здоровьем. Спать надо. Спать надо много. Но перед сном вы ярко и четко представляете себе, как совершенствуется ваше тело. Как втягивается и становится рельефно-мускулистым живот, как раздвигаются плечи, какими могучими становятся руки. Совершенствовать во сне можно не только тело, но и психику. Это тоже работа духа воли. Что такое дух-разум? Дух-разум – это способность к адаптации. Человек с развитым духом-разумом адаптирован к любой среде, от дипломатического приема до следственного изолятора. К любым человеческим особям, от бомжей до академиков, от генералов до бандитов, от умственно отсталых детей до профессоров. Что такое жизнесила? Жизнесила – это то, что заставляет нас жить. В человеке всегда идет одновременно умирание и возрождение. Пока жизнесила кипит в вас, возрождение превалирует над умиранием. Вы не умрете, даже если получите смертельную рану или будете инфицированы смертоносным заболеванием. Когда уровень жизнесилы падает ниже определенной отметки, умирание превалирует над возрождением. Это путь к ослаблению, хронической усталости, болезням и смерти. Бывает такое. Врачи приговорили пациента, а он, несмотря ни на что, выздоравливает. Жизнесила в избытке. Бывает и такое. Врачи не могут даже точно поставить диагноз пациенту, бы жить дожить, а он угасает. Жизнесила в недостатке. Как восполнять жизнесилу? Первое. Удар контраста. Горячая ванна, ледяной бассейн, парная, обтирание снегом, контрастный душ. Второе. Экзистенция. Острое переживание на грани жизни-смерти. Это когда ваше тело вопит от ужаса, понимая, что оно сейчас умрет, но ум знает, что ничего не случится. Например, парашютный прыжок. Ваше тело понимает, что оно разобьется. Тело не понимает, что такое парашют. Ум знает, что ничего страшного не случится. Парашют раскроется. На крайний случай есть запасной. Вероятность разбиться при еженедельных парашютных прыжках – ниже, чем вероятность попасть под машину при жизни в мегаполисе. Эти способы до определенного предела восполняют жизненную силу. Каждому человеку положен предел количества жизнесилы, которую он может набрать. Этот предел я именую жизнеемкостью. Глава 2. Правильный режим жизни. Чтобы понять правильный режим жизни, необходимо знать подлинную эволюцию человека. Я назову 6 «почему», на которых нет ответа у современной науки. У меня эти ответы есть. Палеонтологам известно так называемое недостающее звено. Находят кости каких-то протообезьян 3-миллионнолетней давности, но кости человека появляются лишь со времен, отстоящих от нас на 200 тысяч лет. Между 3 миллионами лет и 200 тысячами лет – пустота. Почему? Новорожденный младенец умеет плавать, но не умеет ни ходить, ни ползать. Почему? Единственное сухопутное млекопитающее, которому надо мыться, человек. Почему? Единственное сухопутное млекопитающее, имеющее прямую вертикальную осанку, человек. Почему? Сексуальная позиция лицом к лицу свойственна человеку, дельфинам, китам и тюленям. Почему? Мясо морских, речных, ракообразных усваивается организмом человека на 98%, а мясо теплокровных в лучшем случае на 50%. Почему? Ответы на эти вопросы не могут найти современные ученые. Не там ищут. Объясняю. Когда-то 500 000 лет назад жизнь была выдавлена из воды на прибрежные отмели. Выдавлена борьбой за выживание. Когда же суша была заселена жизнью, борьба за выживание на ней стала настолько жесткой, что жизнь стала возвращаться обратно в воду. Наивысшая форма жизни – млекопитающие начали жить в воде. Киты, дельфины и тюлени вернулись и стали водными, а человек – земноводным, живя то в воде, то на суше. Рождение детей с перепонками между пальцами косвенно подтверждает это. И вот ответы на все почему. 3 000 000 лет назад люди жили в воде. Кости млекопитающих, в отличие от рыбьих костей, полностью поглощаются морскими ракообразными. Вот и нет костей недостающего звена. Наиболее удобная сексуальная позиция для живущих в воде – лицо к лицу. У новорожденных еще сохраняется генетическая память плавания, а генетическая память ползания еще не сформирована, ведь мы на суше всего 200 тысяч лет, и кожа наша еще не адаптирована к суше. Поэтому мыться нам, в отличие от животных, все-таки не надо. Что же выгнало нас из воды? Ледники. Наши мокрые, дрожащие предки, привыкшие жить в воде, вылезали из замерзающих озер, рек и морей. Какой-то гений научился разводить и поддерживать огонь. Другой гений – заворачиваться в шкуры. Привычной людям пищи не было, и пришлось переходить на ту пищу, к которой мы не адаптировались до сих пор. Что составлял рацион физически и психически совершенных людей, живших в воде и на суше? Почему я утверждаю, что они были совершенны? А вы посмотрите на спортсменов. Физически наиболее гармоничны пловцы, гребцы и борцы. Потому что 3 000 000 лет жизни в воде наложили на нас неизгладимый след. Ближайшие родственники людей из животного мира не обезьяны, а как это ни прискорбно осознавать, свиньи. Даже внутренние органы свиньи, пересаженные человеку, не отторгаются нашим организмом. Предки свиней когда-то оставались на суше, в отличие от наших предков, ушедших в воду. Получились у свиней лапы-копыта, а у людей руки-ласты. Как не омерзительно это сознавать, но похоже, у человека и свиньи в далеком прошлом были общие предки. Все говорит за это, но мне очень не хочется в это верить. Так что же наши великие, прекрасные и могучие предки, живущие в воде, кушали, ели, жрали? Что же составляло наш рацион? Морская и речная рыба, ракообразные, моллюски, водоросли, осьминоги и кальмары, овощи, растущие на воде, такие как огурцы, помидоры, морковь, редька, редиска, из злаковых – рис и соя, плоды деревьев. Это идеальный рацион человека. Все остальное отравляет наш организм. Понемногу. Но и стареем мы тоже не в один миг. Последние 200 тысяч лет, перейдя на мясо теплокровных, злаки, корнеплоды и прочую отраву, мы стали болеть и деградировать. Пора вернуться к той пище, для которой мы созданы. Она не должна быть жареной. Максимум термической обработки. Вареная или полусырая. Необходимо воздерживаться от избыточного приема пищи. Проголодавшись, мы нередко поглощаем пищи гораздо больше, чем нужно нашему телу. Голодный ум заставляет есть уже насытившееся тело. Как понять, хотите ли вы есть? Представьте себе блюдо, которое вы терпеть не можете. Съели бы вы его сейчас? Если да, вы голодны. Если нет, это иллюзия голода. Выпейте воды, потренируйтесь, отвлекитесь. Забудьте об алкоголе. Доверяйте вашему телу. Если желания и потребности ума и эстетизма противоречат желаниям и потребностям вашего тела, доверяйте телу. Во всем. В еде, сексе, работе. Слушайте свое тело и делайте так, как желает оно. Это и есть истинный путь. Не сбивайтесь с него. Глава 3. Путь могущества. Война – это путь обмана. Сун Цзы. Из чего состоит сила человека? Могучие мускулы – это здорово, Слон мощнее человека. А кто для кого таскает бревна? Агрессивность. Тоже хорошо. Но агрессивный лев и агрессивный тигр прыгают в горящий обруч по команде человека, а не наоборот. Сила складывается из следующего. В основе высокая самооценка, агрессивность и чувство власти. От них, как четыре лезвия от рукояти, отходят четыре качества. Хитрость, коварство, жестокость, упорство, непримиримость. Завышается самооценка установкой формулы. «Я сверхчеловек», «Я велик и могуч», «Я вечен», «Вокруг меня уроды», «Жалкие, нелепые, мерзкие твари», «Протоплазма в человеческом обличье». Так было, есть и будет всегда. Схема та же. Цель, формула, состояние. Агрессивность вырабатывается двумя простыми, но очень эффективными упражнениями. Первое. Понаблюдайте за шипящим в ярости котом, за оскаленной рычащей овчаркой. Научитесь оскаливаться так же. Тренируйте бешеный и яростный оскал, и вы почувствуете себя более агрессивным и легко разгоняемым. Второе. Где бы вы ни были, общаясь с людьми, проходя мимо них, мысленно представляйте каждого встречного мужчину объектом физической агрессии. Мысленно нанесите наиболее жесткие, болезненные и опасные удары. Издайте жестокий хохот над поверженным. Можете, ликуя и хохоча, мысленно попинать его. Каждая встреченная вами женщина мысленно представляется объектом сексуальной агрессии. Представьте себе сексуальный контакт в максимально авторитарной форме с элементом насилия и унижения. Когда через какое-то время вы легко и свободно сможете представить любое встреченное вами существо как объект агрессии, вы немного иначе начнете смотреть на окружающий мир, как будто бы вы сняли очки слабости и неуверенности. Мало того, люди начнут воспринимать вас иначе. Мужчины либо будут опасаться вас, либо тянуться к вам и видеть в вас вожака. А уж как будут реагировать на вас женщины, уверяю, вам понравится. Следующий этап пути силы – это выработка в себе качеств – хитрость, коварство, жестокость и упорство. Для этого есть три основных упражнения. Первое. Цель, формула, состояние. Представьте себе себя хитрого, коварного, жестокого и упорного. Держите этот образ 2-3 минуты. Затем 10-20 раз произнесите «Я хитрый, коварный, жестокий и упорный. Так было, есть и будет всегда». Добейтесь того, чтобы вы действительно почувствовали себя хитрым, коварным, жестоким и упорным. Удерживайте это ощущение сколько сможете. Если вы отвлеклись или забыли о нем, то как только вспомните, снова сосредотачивайтесь. Второе. Вспоминайте, где и когда вы проявили хитрость, коварство, жестокость или упорство. Вспоминайте свое состояние снова и снова, ликуя с торжеством. Вспомните детство. Дети жестоки первобытно и первозданно, но детскую жестокость, коварство и хитрость обламывают взрослые своими дурацкими комплексами. «Как ты можешь так поступать?» А если с тобой так же? Нельзя быть жестоким. И тому подобные гадкие установки. В результате дети теряют жестокость и силу духа и становятся мямлями. Этого допускать нельзя. Вспоминайте свою детскую жестокость, силу духа, силу желаний и жажду жизни. Заставьте себя вновь испытать их. Третье. Мысленно поместите в свое сердце 4 зияющих зерна. Зерно хитрости, зерно коварства, зерно жестокости, зерно упорства. Дождитесь всходов, ухаживайте за ними. Соберите зерна и засейте ими ваше сердце вновь. Благодаря этим упражнениям вы станете неуправляемым, невнушаемым, несъедобным для всех желающих вас сожрать, неудобным для всех пытающихся подчинить вас, зато очень удобным для себя, сильным и агрессивным. Хитрым, коварным, жестоким и упорным, победоносным, удачливым, харизматичным, уважаемым, сильными, чтимым, слабыми, любимым женщинами, объектом восхищения детей и раболепства животных. Если все высказанное вызывает в вас неприятие, я вам сочувствую. Значит, мир использует вас, а вы этого не видите или не хотите видеть. Я напоминаю вам подпись неведомого мудреца, сделанную на стене в отхожем месте. Оглянись вокруг себя, не ебет ли кто тебя. Если все сказанное ложится на плодородную почву, дорогой читатель, я счастлив. Да пребудет с тобой сила. Глава 4. Теория относительности. Жизнь и смерть, рай и ад. Есть ли жизнь после смерти? Есть ли смерть после жизни? Комочки протоплазмы, ползающие по глиняному шарику, всегда пытались это понять. Но это то же самое, что белым мышам в клетке понять логику великого бога в белом халате. Испачканы тонны бумаги, споры и учения возникали и возникают на эту тему, как плесень на корке хлеба. Я расскажу вам об этом. Дурак будет смеяться, а умный поймет. Всем известна относительность субъективного времени, особенно во сне. За 10 минут сна вы можете прожить целую жизнь. 10 секунд острой боли кажутся вам 10 часами. Время сугубо субъективно. Оглянитесь на прожитую жизнь. Она пролетит как один миг. Это значит, что вы всего один миг и жили на свете. Яркость этого мига от продолжительности жизни не зависит. Прожили вы на свете всего несколько минут и умерли, вы жили один миг. Прожили вы 100 лет и умерли, вы прожили один миг. Из этого следует, что продолжительность жизни от количества прожитых лет не зависит, ибо она всего один миг. Когда мозг перестает жить, он засыпает. Последний сон разума длится краткое мгновение привычного земного времени. Но до чего же он ярок? В это последнее мгновение разум создает виртуальную вечность. Вечность без конца и начала. Но эта вечность и есть истинная реальность. И вечное блаженство, и вечные муки – все здесь, в этом последнем сне. Вот почему маги всех времен и народов всегда учились контролировать свои сны. Если вас грызет комплекс вины и страх смерти, то этот миг обернется для вас вечными муками, независимо от праведности вашей жизни. Если вы полагаете, что у вас плохая карма, то вас ждет череда рождений и смертей. Если вы уходите с торжеством и ликованием, то вечное наслаждение и радость ждут вас. Вечное наслаждение испытали в краткий миг касание борта авианосца самурая-камикадзе. Вечно ликование и торжество талиба с вовлем Аллах Акбар, принявшего смерть. Вечно счастье победителей, погибавших со словами «За Родину». А кто ушел без идеалов, в сомнениях и страхе, а для них вечные муки в этот краткий миг. Мы сильные духом, агрессивные, хитрые, коварные, жестокие и упорные, победители без страхов и сомнений в краткий миг ухода получили вечное торжество, ликование и счастье. Ликуй, дорогой слушатель, отбрось сомнения и страхи, да пребудет с тобой сила. Глава 5. Послесловие. Я мог бы долго говорить об этом. Я мог бы проиллюстрировать каждую высказанную мной мысль массой интересных примеров из моей насыщенной событиями жизни, из тысячи и тысяч прочитанных книг, но ничего этого я не сделал. И я рад, что книга получилась лаконичная, конструктивная и жесткая. Поверьте, все, что здесь написано, выстрадано мной. Не сочтите за бахвальство, но вот основные вехи моей жизни. Детство в суровом и жестоком регионе, служба в элите вооруженных сил, 2 оконченных вуза, степень кандидата психологических наук, подготовленная докторская, 4 написанных книги, 30 лет занятий спортом, физической культурой, единоборствами, изучение психопрактик от Ханты-Мансийска до Африки, социальная адаптация от эстаблишмента до следственного изолятора. 2 раза я приезжал в незнакомый большой город с сумкой через плечо и 100 долларов в кармане, и без связей и чьей-либо помощи через 2-3 года имел приличный имущественный и социальный статус. Я не укладывался ни в какие рамки морали, закона, представлений о человеческих возможностях. Я был сторожевым псом, волком, пастухом. Иногда мне кажется, что богом-олимпийцем я тоже был. Все, что я рассказал, мое. И именно поэтому оно ваше. Верите вы мне или нет, неважно. Верьте себе, и все получится. До свидания, дорогие друзья.
Да пребудет с вами сила. Да укрепится ваша.